Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 933-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле. Мы с вами в книге пророка Даниила, мы с вами сегодня читаем 8 главу. И в прошлый раз я уже сделал короткое введение к 8 главе. И я сказал о том, что этой главой часто пренебрегают. И пренебрегают по одной причине. И на самом деле эта причина для нас, я думаю, будет ключевой как раз для того, чтобы внимательно прочитать эту главу. Дело в том, что пророчества 8 главы исполнились. Все от начала до конца. И вот исполнившиеся пророчества на самом деле делают главу тем более интересной, тем более примечательной. Перед нами видение овна и козла. Давайте начнем читать с 1 стиха. «В 3-й год царствования Валтасара царя явилось мне Даниилу видение после того, которое явилось мне прежде». Видение, явленное прежде, это видение, описанное в 7 главе. И оно было в 1-й год царствования Валтасара. Ну а в данном случае мы видим время, 3-й год царствования Валтасара, это самый конец Вавилонской империи. Идем дальше и читаем 2 стих. «И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе, в области Иламской, и видел я в видении, как бы я был у реки Улая». Итак, Даниил оказывается в Сузах, столице Мидо-Персидской империи, второй из 4 империй, которые описаны в 3 и 7 главах. И находится город Сузы на берегу реки. У этой реки было еще одно название, ее называли также Керхе. Ну, а развалины города Сузы находятся на территории современного Ирана. Таким образом, видение это и пророчество это исполняется целиком и полностью через 200 лет после жизни исторического Даниила. И, между прочим, исполнение это столь примечательно, что либеральные критики предпочитают датировать книгу пророка Даниила поздней датой, даже не через 200 лет, а еще позже. Ее датируют 2-м веком до Рождества Христова. Именно потому, что людям сложно представить себе сверхъестественное. Если датировать книгу пророка Даниила 2-м веком до Рождества Христова, то она оказывается всего лишь историческим повествованием. И это имеет смысл как раз в системе координат, которая не предполагает сверхъестественного. То есть, если сверхъестественного нет, то Даниил действительно не мог заранее обо всем этом знать. И книга его должна быть написана позже. Но мы-то с вами исходим из того, что существует сверхъестественное, что существует пророческое знание, знание, открываемое от Бога. Читаем дальше 3 стих. «Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки, у него 2 рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после». И вот перед нами овен или баран. И, ну, поскольку в русском тексте написано «овен», мы будем с вами говорить «овен». Это Мидо-Персидская империя. И понятно, почему у нее 2 рога. Это медяне или медийцы и персы. Причем первыми поднялись именно медяне. И в Вавилон сначала пришли медяне. Генерал, захвативший Вавилон, был медийским генералом. Но дальше пришли персы. Именно персы взяли власть над медянами и надо всей империей. Получается таким образом, что основу для империи заложили медийцы, ну а расцвет ее произошел уже при доминировании персов. Так что фактически персы оказались выше медийцев или выше медян. Таким образом исполнилось пророчество про 2 рога. Читаем дальше 4 стих. «Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. Мы видим, как этот Овен бодает в трех направлениях. Почему именно в трех? Да потому что сама эта Мидо-Персидская империя находится на востоке. Поэтому в древнем понимании на восток идти было уже некуда. Можно было предположить Китай, но это земли, которые древних людей мало интересовали. Таким образом, империя расширяется во все стороны, в какие она может расширяться. Запад, юг, север. И развивается она, кстати, очень стремительно, очень напористо. Понимаете, персы были мотивированы духом завоевания. И казалось, что ни одна сила в древнем мире их не может остановить. Видел я, как этот Овен бодал к западу и к северу и к югу. И никакой зверь не мог устоять против него. И никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. До сих пор такое было доступно только Вавилонской империи. Теперь персы берут на себя прерогативы, которые раньше принадлежали только Вавилону. Однако владычество персов оказывается ограниченным по времени, потому что приходит другая империя. Мы читаем 5 стих. «Я внимательно смотрел на это. И вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Появляется еще одно животное. Это козел с единственным рогом. Если хотите, это единорог. И этот козел в конечном счете уничтожает овна. Единорог этот приходит с запада или из Европы. И Даниил сначала не мог понять, что это такое. И уже позже, в 21 стихе, Даниил узнает, что этот козел на самом деле представляет Грецию. Почитаем комментарий, который содержится как раз в 21 стихе. «А козел косматый – царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь». Вот как раз указание. Если вы не верите, если вы не уверены, что это действительно так, то Священное Писание нам четко это комментирует. Мы находим четкое указание на первого царя Греции, на Александра Великого или Александра Македонского. И опять здесь можно понять людей, которые отрицают сверхъестественное, и им, разумеется, остается только одно – сказать, что текст этот написан позже. Потому что сложно представить себе, как такое можно было написать заранее. Сложно, если мы исключаем Божие действие, сложно, если мы исключаем Божие водительство. Что же произошло в истории? И на самом деле поначалу персы имели успех в борьбе против греков. Греки воспринимали вторжение персов как встречу с иной цивилизацией, совершенно незнакомой, необузданной. Греции, кстати говоря, тогда, как единой страны, как единого государства, еще не было. Именно поэтому про Александра Македонского говорится в 21 стихе, как про первого царя Греции. До этого были города-государства, и эти города-государства, насколько возможно, пытались объединиться для неких общих дел, в частности, для военных или оборонительных кампаний. Когда-то это получалось, когда-то это не получалось. И вот сначала Греция проигрывает в схватках с персами. Однако не случайно Греция названа здесь единорогом, и мы также читаем о том, что этот единорог не касался земли, то есть он как бы летел над землей. Тогда оказывается, что этот единорог, представляющий собой Грецию, параллелен еще и крылатому барсу из видения 7 главы. Четыре крыла этого барса, а также тот факт, что единорог не касается ногами земли, указывают на стремительное перемещение армии Александра Македонского. Возвращаемся к тексту и читаем 6 стих. «Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей». Опять-таки история битв между Мидо-Персидской империей и Грецией – это интересная и очень содержательная история. Сначала победы персов, потом действительно злость, ненависть, проявившаяся обида греков. И вот в этой ненависти Греция в конце концов истребляет Мидо-Персидскую империю. Последним царем персов был Ксеркс, и именно он ведет определяющие битвы. Одна из самых значительных – сражение при Фермопилах, при Фермопильском проходе. И сначала персы, как кажется, одерживают верх. Но сама Персия к этому времени уже ослабевает. На территории Персии начинается восстание. Для того, чтобы подавить восстание, персам приходится отступить с поля битвы с греками. И вот дальше, в битве при Саламине, буря разрушает персидский флот. И вот это было действительно очень и очень тяжелым ударом. Это было последнее в мире усилие Востока продвинуться на запад. Да, конечно, были и завоевания мусульман, было и движение монголо-татарских племен. Однако вот на таком уровне, на всемирном уровне, вот эта история стала последней. И вот на Западе появляется этот гениальный генерал Александр Великий или Александр Македонский. Он прожил всего 32 года, однако он смог продвигать свою армию быстрее, чем кто-либо это делал до него. Я прочитаю 7 и 8 стихи. «Я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога, и не достало силы у овна устоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него». Да, на протяжении долгого времени Мидо-Персидская империя остается непобедимой. Вообще, друзья, если вы когда-то вообразите, что вы сами непобедимы или непотопляемы, то вот это как раз одно из начал гордости, одно из начал гордыни. Обратитесь к Богу по этому поводу, ну, потому что Богу есть что вам сказать, в том числе и из истории человечества. Читаем 8 стих. «Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли 4, обращенные на 4 ветра небесных». Этот козел – это империя Александра Македонского. Рог – это сам первый царь Объединенной Греции, то есть не городов уже разрозненных, а единого объединенного государства. Но тогда возникает вопрос – а что же сломило этот рог? Ведь, вообще говоря, никакая политическая или военная сила не могла его сломить, потому что он и сам всех покорил. Говорят, что Александр Македонский плакал, потому что понял, что нечего больше завоевывать, нечего больше покорять. И вот казалось, что жизнь прошла зря. Вообще, любая жизнь, которая не подчинена Богу, проходит зря, и многие это на самом деле чувствуют. Они не знают, что по этому поводу делать. Возможно, они также не очень готовы обратиться к Богу. Но у них, по крайней мере, есть ощущение, что в жизни этой что-то не так. И вот Александр Македонский, проживший 32 с небольшим, почти 33 года. Умер он на территории Вавилона. Что произошло, как он умер? Это большой вопрос. Вопрос, по поводу которого спорят ученые и нет единого мнения. Известно, что Александр заболел тяжелой лихорадкой. Однако некоторые историки считают также, что лихорадка усугубилась из-за пьянства Александра Македонского. Дело в том, что, особенно в последние годы жизни, он любил устраивать попойки, пирушки вместе с высшими своими генералами. И вот Александр Македонский умирает. Это происходит в Вавилоне в 323 году до Рождества Христова.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Интересная штука, друзья, получается. Перед нами прошли три великие империи. И все три империи в большой степени погубило именно пьянство. Алкоголизм остается серьезной проблемой и сегодня. Проблемой, на которую многие предпочитают не обращать внимания. Часто говорят о проблеме наркотиков, часто говорят о передозировках и так далее. И предупреждения о наркотиках очень и очень суровы. Представьте себе, пожалуйста, что те же предупреждения относятся и к алкогольным напиткам. Кстати говоря, в нашей жизни ведь, напротив, есть напитки, которые считают благородными. Есть ситуации, которые, как людям кажется, без алкоголя не обойдутся. Ну, например, на свадьбе. Я знаю, как зачастую неверующие люди воспринимают христианские свадьбы. Свадьбы, на которых люди веселятся, люди по-настоящему радуются, но не употребляют алкоголь. Окружающие порой говорят: «Как так можно? Какая радость может быть без выпивки?» Знаете, даже при том, что в сегодняшнем мире все активнее и активнее разрешают наркотики, многие не осознают, что алкоголь не меньшая, а, пожалуй, даже и большая опасность. Когда вы последний раз слышали предупреждение, например, о бутылке виски или ящике пива? Но я думаю, что вы слышали, как молодые люди, собираясь, например, отметить какой-то праздник, договариваются о том, кто принесет и виски, и пиво. После смерти Александра Македонского его держава разделилась на четыре части между четырьмя основными генералами. Кассандр, который был женат, между прочим, на сестре Александра, взял Европу, то есть Македонию и Грецию. Лисимах взял Малую Азию, территорию современной Турции. Селевк взял Азию и всю восточную часть империи Александра, за исключением Египта. А вот Египет и Северную Африку взял генерал Птолемей. С Иудеей история такая. Иудея находилась под властью Птолемеев, династии со столицей в Египте. Но в 198 году до Рождества Христова Иудея перешла под власть селевкидов, то есть потомков Селевка. И тут нам нужно будет ввести еще одно важное слово. Это слово «эллинизация». Задача завоевателей заключалась в том, чтобы евреи, как и все остальные, жили по греческим законам, по греческим традициям. То есть нужно, чтобы они были подобны грекам. Отмечу, что во времена Птолемеев эллинизация хоть и происходила, но была не столь быстрой, не столь стремительной. Более того, делались даже шаги, которые помогали еврейскому народу. Например, именно при Птолемеях был сделан перевод Ветхого Завета или еврейского священного писания на иврит. Перевод, который мы сегодня называем Септуагинтой. Ну а вот после 198 года до Рождества Христова, когда Иудея перешла под власть селевкидов, попытки эллинизации стали более настойчивыми. Читаем 9 стих 8 главы книги пророка Даниила. «От одного из них, то есть одного из четырех генералов, вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране». Прекрасная страна в данном случае — это, конечно, Израиль. Именно так его называли. Рог этот растет к югу и к востоку. Это правитель из селевкидов. Звали его Антиох IV. У него было прозвище Епифан. Кстати, это прозвище, этот титул он сам себе придумал. Епифан буквально означает «явление» или «откровение Бога». То есть тот человек, тот правитель, в котором открывается сам Бог. И Епифан, среди прочего, хотел истребить религию израильтян, истребить веру израильтян. Именно поэтому, взойдя на престол в 170 году до Рождества Христова, уже через 2 года Антиох Епифан приходит в Иерусалим и входит в храм и ставит в святилище идол Юпитера. Это было неслыханной дерзостью. Кстати, я думаю, что до Вавилонского плена иудеи как-нибудь это бы стерпели. Но Вавилонский плен начисто отучил иудеев от привычки делать идолы. Они жили на протяжении 70 лет там, где поклоняются этим идолам. И они больше такого не хотели. А вот Антиох Епифан для того, чтобы ускорить эллинизацию евреев, для того, чтобы сделать их подобными грекам, приходит в Иерусалимский храм и ставит там, в святилище, идол бога Юпитера. И это было первое, но не единственное его дело. первое, но не единственное проявление мерзости запустения, о которой говорит Христос. Антиох Епифан также принес в храме в жертву вареную свинью и облил бульоном священные сосуды храма. Это уж осквернение, подобное которому сложно было себе представить. Читаем 10 стих. «И вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их». Комментировать эти слова довольно трудно. Самое очевидное толкование, скорее всего, заключается в том, что Антиох восстал против самого Бога, его власти, его авторитета. И вот Антиоху Епифану было позволено занять Иерусалим и храм. Очевидно, это была духовная война, в которой участвовали бесовские силы. Господь все равно торжествует, и торжествует Он через Свой народ. В некоторых изданиях Библии, в тех, в которых есть второканонические книги, можно найти книги Маковеевы. Они как раз и говорят о восстании и партизанской борьбе, которые начались в результате такого действия Антиоха Епифана. И во всем этом нужно отметить, что Бог допустил или попустил Антиоху Епифану такое богохульство. Бог дал возможность, Бог разрешил Антиоху Епифану войти в храм и сделать то, что Антиох там сделал. Читаем дальше 11 стих. «И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его». Да, так оно и было. Храм был разрушен, ежемесячные жертвоприношения на какое-то время отменены. Понимаете, Антиох служил своему божеству. Этим божеством был бог Юпитер. Смотрите, Епифан служит богу Юпитеру и говорит о том, что бог Юпитер открывается через него. Читаем дальше 12 стих. «И воинство предано вместе с ежедневной жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал». Это жутко читать. Бог дает возможность этому маленькому рогу на какое-то время действовать и преуспевать. Это было Божье дозволение. Сегодня мы порою задаемся вопросами, почему Бог дает возможность вот этому человеку, этой организации или этой идеологии действовать, как кажется, безнаказанно. Примерно то же самое и здесь. Антиох Епифан разрушил и осквернил храм, но Бог дал ему такую возможность. Читаем дальше 13 стих. «И услышал я одного святого, говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыни и воинства будут попираемы?» Ключевой вопрос. Сколько будет продолжаться это страшное богохульство? Бог дает возможность Антиоху и Епифану попирать все, что считалось святым. Когда же Бог все это ограничит? И как Он все это ограничит? Я надеюсь, что, читая 7 и 8 главы книги пророка Даниила, вы увидели параллели между Антихристом и Антиохом Епифаном. И тот, и другой называются рогами, причем маленькими рогами. И тот, и другой вырастают из государств, империй. И тот, и другой ведут эти империи к развалу и пытаются создать свою. И тот, и другой восстают против Божьего народа, против Божьих святых. И тот, и другой оскверняют Иерусалимский храм. И тот, и другой воюют против Бога. Интересно, что на протяжении долгого времени, когда говорилось о мерзости запустения, предполагалось, что здесь имеется в виду именно Антиох Епифан. Однако очевидно, что Антиох Епифан стал лишь прообразом грядущего Антихриста. Он не исполнил всего того, что должен исполнить Антихрист. Например, он не создал мировое государство, он не установил мировое господство. И все же интересно делает Бог. Он устраивает события в истории человечества так, чтобы, глядя в прошлое, и, глядя в это прошлое его глазами, Божьими глазами, мы с вами лучше понимали настоящее и будущее. Доколе этот вопрос звучит в Библии снова и снова. Доколе страдания, доколе войны, доколе мучения, доколе... Этот же вопрос будут, кстати говоря, задавать и святые великой скорби. Мы прочитаем его в Откровении Иоанна Богослова. Доколе? Мы постепенно подходим к ответу и на этот вопрос тоже, ну, по крайней мере, в той его грани или в той его части, которая описана в видении, открытом Даниилу. Доколе будет продолжаться эта мерзость запустения, причиной которой стали действия Антиоха Епифана? И что будет дальше? Об этом узнаем уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.